Я вас не слышу.
Есть отрывки по теме «Помогать друг другу» по поводу поручительства. Вы подготовили?
Вы хотите все еще идти по отрывкам? Другим отрывкам, да. После обеда. Я вас понял. Хорошо. И статья после обеда. Сейчас статья. Ну давай, читай медленно. Письмо.
Письмо 48.
Вопрос был
таков. На что указывает Аман в Торе? Откуда он? Из того, что написано, из того дерева, которое я тебе велел не есть. И он сказал, что вопрос был в том, где мы находим в Торе, что Творец вызвал посланника, чтобы вернуть Адама к источнику, так же, как это было и у Амана. То есть я поставлю над вами такого правителя, как Аман, и вы поневоле вернетесь к источнику. И это на то, что указали мудрецы. От того дерева, что я велел тебе не есть. Ты ел? И тогда было сотворено злое начало, ангел смерти, заставляющий человека заниматься Торой. Как сказано, сотворил я злое начало, сотворил Тору в качестве приправы. Если не будет заниматься Торой, то злое начало умертвит его. И получается, что раскрытие греха древа познания, убивающее, это и есть тот посланник, который заставляет человека поневоле вернуться к источнику, подобно тому, что я поставлю над вами правителя, такого как Аман, и вы поневоле вернетесь на путь истинный.
Это понятно или нет? А Гершон, не очень понятно, да? Допустим, пришел к тебе какая-то проблема, слава Богу, достала тебя. Почему слава Богу? Потому что это толкает тебя искать, что я могу сделать для того, чтобы освободиться от нее, в конце концов, где друзья, где учеба, где отрывки, что-нибудь, чтобы я мог усилиться, да? Ты должен поцеловать палку, злое начало, которое возвращает тебя к источнику. Понятно? Кому непонятно? Кроме тебя. Хорошо. Кому еще? Кто еще не понял связи? Ты еще не уловил. Ну, сейчас получишь. Нормально. Ну, говори ты.
Он здесь пишет вообще что-то другое. То, что я читаю.
Допустим, то, что я сказал, ладно. Он там пишет, неправильно пишет, я сказал правильно.
Нет, то, что вы сказали, это понятно.
Понятно.
Я не вижу связи с текстом.
Я задаю вопрос о том, что я сказал, не путай меня. Секундочку, нормально, потом спросишь. Что я сказал? Повторите это, пожалуйста.
Вы сказали, что страх заставляет человека вернуться к источнику.
Да. Да понятно, кто этого не чувствует? Юда нет?
Обычно страх заставляет человека убежать от страха, а не возвращать к источнику. Совсем не обязательно. Что еще? Если есть страх, тогда надо какие-то еще усилия.
Так-то уж бывает, ты прав. То есть есть две возможности. Если приходят проблемы, то человек может либо удрать, убежать с пути, это правильно. И, может быть, если приходят проблемы, то тогда человек усиливается в дороге, от того, что у него не остается выбора. Зависит от того, на каком этапе пути он находится. Если он находится в начале, то, может быть, что он хочет убежать и может убежать. А если находится в пути, когда уже решил, что должны идти так и так, то остается и продолжает. И страх направляет его работать над страхом через... Нет никого, кроме него. Страх толкает его в объятия Творца. Еще? Да.
Скажем, это направляет на нет никого, кроме него. Но есть какие-то оперативные шаги, которые я могу предпринять.
Конечно же, да. Ты можешь делать все, что ты хочешь, если разум этого мира будет заниматься всем этим. Конечно же. Конечно. Но если ты постоянно будешь приклеен, нет никого, кроме него, это главное. Одно не противоречит другому. Если у тебя есть чем заняться в материальном, делай. Но духовно ты обязан. Забота о материальном, если тебе дают им заниматься в какой-то мере, оно входит также в духовное.
Но мы учим, что и мысли тоже от нет никого, кроме него. Все приходит от нет никого, кроме него. Так если я... Во мне рождается какая-то мысль, нет никого, кроме него, я проясняю, я чувствую, что какое-то действие проделать. И что же? Я отношу все к нет никому, кроме него.
Тебе надо сделать это, да?
Я должен это реализовать?
Да. Приходит ко мне проблема. Да. Итак, я должен теперь связать ее с Творцом, с нет никого, кроме него, что-то не сходит от него, нет другого источника, и также пойти к врачу и заплатить хорошему, проверенному и опытному врачу, чтобы он занимался этой проблемой. Помните эту статью Тедзайн 19-16 Барсуляма? И то же самое во всех остальных случаях. Я должен так поступить, но я все время удерживаюсь, нет никого, кроме него, а вместе с тем, если есть возможность, то я занимаюсь этим материальным. Есть такие действия, которые невозможно заниматься духовно, материальным, но в основном, конечно же, нет никого, кроме него. Это главное исправление.
Гвадалахара.
Pregunta de Esteban Brown. El miedo que siento es de separarme de los amigos, del grupo. Esto es egoísta. Y aunque sea egoísta, ¿puede edificar la conexión con los amigos?
Y все равно я могу соединиться с товарищами.
О каком страхе он говорит, я не очень понимаю. О каком страхе ты говоришь?
Он говорит о страхе вдруг расстаться с товарищами, отделиться.
Да. Ну, конечно же, тебе следует и работать над ним никак, кроме него, что получил от Творца, и ты должен работать над связью с товарищами в материальном уровне. Да? Конечно, отлично, отличный пример.
Ну, Шамирчик,
давай. Сзади там.
Бокертов Рав.
Доброе утро. Ну-ну. Ты только сейчас проснулся?
Вот мы сейчас изучаем материал Пури, Мордехай, Аман. Два дня говорим. Я чувствую ведь Аман-то внутри себя. Не только на этом фестивале. Каждый день раскрывается.
Почему не праздник, не фестиваль? Ну, праздник, неважно, фестиваль. Праздник, конечно, праздник, что раскрывается злое начало, и раскрывается, что с ним делать, насколько оно угрожающее, насколько оно пробуждает нас к действию. Конечно, праздник, фестиваль.
And this Aman is the only force which gives so much
И этот Аман дает столько вдохновения. Это такой толчок. Я чувствую тут же и Творца во всем этом.
Правильно.
Этот Аман — это единственная сила, которая поддерживает этот огонь, дает силы давать товарищам все больше и больше. Так мой вопрос такой. Как я использую этого Амана, чтобы ввести себя в десятку, чтобы молиться Творцу? Как?
Аман раскрывается двумя образами, двумя способами. Как обычно, духовным. С одной стороны, он может потянуть тебя вперед, а с другой стороны, может остановить тебя. Двумя способами. Либо раскрывается как гора, высокая гора, или раскрывается как дающий тебе изнутри возможность, силу. Постоянно, каждый раз по-другому, мы должны принимать все, нет никого кроме него, и тогда у нас не будет никакой путаницы. Хорошо, то тебе не будет ни праздник, ни фестиваль, а у тебя будет карнавал. На самом деле, следует относиться, прежде всего, ты направляешь себя на «нет никого кроме него», и тогда выясняешь, почему было послано такая, как он должен продвинуть тебя или остановить тебя навсегда. Следует видеть это как помощь против него во всем. От Творца не выходит, никогда не исходит плохого. Вся наша работа — видеть за всем плохим хорошее, доброе. В конце концов, это наша методика. Быть совершенными праведниками, оправдывать все. Успехов тебе. Да. Дай ему там микрофон.
То, что касается маленькой черной точки, страх, тревога, которая приводит человека, когда он раскрывает, что вот он черная точка, ни на чем. Ни впереди ничего, сзади ничего нет. Все исчезло. Что это за мгновение, когда он чувствует, что он черная точка, нет сил ничего. Что ему делать?
Войти в матку, то есть в группу. Больше не, и правда нечего делать. Закрой меня под крылами своими, скрыться в группе.
Ну, как маленькая черная точка, человек обнаруживает черная точка, ничего больше нет. Думал раньше, я что-то.
Включи туда и все, ничего не хочу. Я похожу на уроки, я слышу все, о чем они говорят. Я как ребенок. Нет у меня ни рта, ничего. Я нахожусь только вместе с ними, насколько это возможно. На телефон, с помощью телефона, на собраниях, на уроках. Я прихожу, сажусь. Это пример Мордехая. Сидит тихо себе. В вратах царя. Что получится, то получится. Что в состоянии, только это. Это пример, к которому мы должны всегда именно такое состояние, мы должны войти в него.
Николаев. Мы сегодня обсуждали много на семинаре вопрос желания. То, что есть у человека, это действительно только желание, вот этот аман, которое он должен добавить в группе, в десятке. А вот вопрос относительно намерения. На это желание сам человек формирует намерение. Оно же изначально будет неверным. Или формирует это намерение десятка?
Отличный вопрос. Потрясающий вопрос. Как я достигаю правильного намерения над желаниями, которые раскрываются во мне? Могу ли я сам форматировать это намерение? Или намерение само устанавливается из моей работы в десятке? Формируется. Все слышали? Вопрос. Все думают. Что же делать? Отличный вопрос. как я обрабатываю намерение правильно, сам или с помощью десятки, и как?
Ну, Рав сказал, думай, значит, все думаем.
Вы поговорите, потом нам придется дать им вопрос. Ответ.
Десятка может тебе сформировать намерение, и, в общем-то, намерение исходит от человека.
Есть намерение, с которым человек работает в десятке с помощью соединения, для того, чтобы в конце достичь слияния с Творцом. Но это происходит из того, что включается в желание товарищей, под воздействием товарищей. Намерение человека изменяется в соответствии с желанием товарищей. Насколько он включается в них, так она получает оттенок. Также она обращается к Творцу.
Сначала надо дать отчет себе, работа, правильно мы ли намерение находимся. Мы всегда находимся под властью желания получать догмар тикуна и все время быть под сокращением отмены перед группой.
Как сказали товарищи, тяжело разделить одно от другого. Вначале человек начинает делать работу внутри себя, а потом понимает, что он самостоятельно не в состоянии выполнить эту работу, он обязан включиться в группу для того, чтобы она воздействовала на него, чтобы направляла его желание, чтобы организовывала. Человек каждый раз приводит туда свое желание получать. Это пламя, о котором говорили на уроке, вводит это в правильное место.
Конечно же, десятка привлекает свет, позволяет создать намерение.
Из работы по объединению между нами светит свет, свет выстраивает в нас намерение.
Через вклад в десятку товарищи становятся мне важными, начинает развиваться забота, и это становится заботой более важной, чем забота о себе. И тогда есть две формы, которые действуют. Важность Творца же — это то, что должно перевесить.
Всегда в человеке есть две силы — отдача и точки сердца, и отдача и получение. И между ними надо выстроить среднюю линию.
Человек должен прийти со своим желанием получать в группу, в десятку, и дать десятке вести этого коня. То есть, на самом деле, выседать на коне, поместить это на правильное место.
Я сам по себе форматирую намерение. Она форматируется в соответствии с моей работой в десятке.
Я прихожу с намерением, которое является результатом моей работы, объединения с товарищем, воздействия света на меня. От товарищей ты можешь получить направление, то есть знать, куда двигаться. Но в конечном счете человек, он облачает намерение.
Также сейчас на семинаре каждый из нас есть возможность быть отформатированным с десяткой. Вначале он взял какое-то направление, то, что он хочет быть в связи с товарищами или нет, и в соответствии с этим десятка, в соответствии с действующим на нее светом, выстраивает это сформатированное состояние.
В этом самостоятельность человека, то, что это приходит как пробуждение свыше, и обратиться к помощи в группу.
Что же можно добавить тому, что сказали товарищи? Постоянно раскрывается во мне все больше и больше желаний. Я обязан взять все эти желания. Я должен сделать это. Я должен решить, что я приношу эти желания в группу. Я должен решить, что я кладу себя, вношу себя в это окружение. Я готов за счет величия товарищей и цели дать им возможность форматировать меня, вести меня. Я обязан сделать это действие. Все остальное делает группа.
Ну, я сам могу только распознавать, что же раскрывается во мне, а все остальное происходит от воздействия внешних факторов на меня. Десятка, свет.
Все делает свет, просто надо ввести себя в условия, чтобы он светил, изменял и формировал нас намерение.
То есть, как будто бы нет у нас никаких намерений. Есть мое желание, желание десятки, а в смешении между ними, в перемешивании, то, как мы работаем над тем, что важнее, мое желание или желание десятки, создается этот вектор намерения. И в те векторы, которые создаем между собой, как десятка, мы можем выстроить вектор по отношению к Высшему.
Самое правильное, единственное, это войти в состояние поручительства. В круг поручительства это самое надежное.
Человек не может полагаться на себя никоим образом. И как раз именно поэтому ему нужно дать десятки, работать, завести себя внутрь, свои усилия, свое тепло, страх свой, свой драйв. То есть все вносить в то, что называется десятка. И тогда в соединении всех страстей и страхов десятка становится такой силой, которая начинает работать над всеми товарищами.
Хорошо. Давайте сделаем другое упражнение. Давайте представим себе мир, в котором нет высшей силы, нет Творца. Абсолютно ничего. Как мы, что мы ощущаем в голове и в сердце, когда нет такого, совершенно... Только материальная природа, и все. Поговорите между собой. Как это выстраивает нас? Как мы воспринимаем жизнь вообще? Пожалуйста. От нет никого, кроме него, к... Нет. Нет, кроме него. И его нет. Творец умер. Как там кто Ницше сказал? Умер. Пожалуйста.
Не, я не понимаю. Не понимаю вообще смысла вопроса. Ну что, жизнь. 99% нашей жизни. Творца нет. Очень просто. То, что ты переживаешь в собственной жизни, это ответ на этот вопрос.
Это ощущение страшной смерти. Если мы вычеркиваем это из нашего мироздания, нашего, я даже не знаю, как можно вообще продолжать жизнь. Она, мироздание исчезает. Мы выключили компьютер.
Мне кажется, что так и раскрывается человеку, что он так это видит. Чего? Ну, вдруг обнаруживает себя в совершенстве, в Марте Куне. Есть природа, все ясно, все. Нет больше никаких недостатков. Полное совершенство.
Я не знаю, правильно ли я понял вопрос, но если нет Творца, и мы, люди, живут в мироздании, мы таким-то мирозданием тоже жили. Это то самое состояние, когда нет Творца, думал, что мир управляется вот как есть, а когда тебе сказали, что нет никого, кроме него, объяснили, до этого вот это жил именно так. Есть множество людей, которые живут до сих пор именно так. Нет Творца, нет управления, нет цели. Цель, наверное, полностью желание получать, насколько это возможно. Мы видим, что происходит в мире, куда это нас ведет. Животные, часть этой природы, как все эти сумасшедшие джунгли, которые вовне.
Я как раз согласен с Руи из-за того, что большую часть мы так и живем. Но очень легко себе это представить. Нам говорят, что есть Творец. Ладно, похлопали, поаплодировали. Но ты же это не ощущаешь это. Ты же не живешь в ощущении, что там есть Творец. Большую часть времени даже мысли об этом нет. Так и выглядит жизнь, как она сейчас и выглядит. Нет Творца.
Итак, если нет, то как Наш эгоизм, желание получать, которое раскрывается все больше и больше, аман, который в нас, как он пробуждает нас, тем не менее, раскрыть высшую силу.
Мы
в конце концов развиваемся в течение эволюции, желание получать, которое раскрывается все больше и больше и больше, как он приводит нас к связи, к потребности в связи, к связи. Пожалуйста.
Как раз очень понятно, как все эти вещи работают. Есть желание получать, и все, что он хочет получать, и наслаждаться. В момент, когда ему плохо, ну так он не наслаждается, страдает. И тот самый Аман берет тебя к Творце, к Творцу, чтобы ты не страдал, наслаждался. И там он заставляет тебя начать вводить в свою реальность. Есть какая-то сила, которая делает тебе все эти вещи.
Я не очень понял, откуда это нет Творца. Нет Творца, когда говорят, что есть, а на самом деле нет, или просто состояние нет. Аман приводит только к страданиям человека. Вопрос, зачем я живу?
На уровне развития животного нет такого понятия «творец». Есть природа, совершенство. Эта ступень находится в совершенстве, а творец пробуждает это совершенство, наоборот, ломает его, заставляет человека выстраивать уже совершенство из линий.
Не очень понимаю, нет творца. Если правда нет творца, то, то желание получать растет, пока не очень понимаю, куда он растет. Кто растит его? Он сам по себе растет. Желание получать увеличит для того, чтобы раскрыть Творца. Если нет Творца, то почему у животных желание получать не растет, если нет Творца? Как мы, за счет того, что развиваемся, не раз животные, растительные, еда, секс, семья, деньги, власть и так далее, мы приходим к ударам, на которые нет ответа, кроме как в высшей силе. После того, как мы прошли весь этот атеизм всякий и прочие путаницу, мы решили однажды уже, что нет Творца, а потом углубились в природу, видели, что там есть связи, отдалились от Творца, когда выстроили себе статуи, образы и так далее. А теперь, когда мы проходим знания, мы уже не думаем об этом, а думаем о глобальной силе, о высшей силе, которая управляет всем, ибо мы учили в природе, она выглядит по-другому. Как мы приходим к, тем не менее, к поиску? Из проблем, конечно же. Но поиск, он из-за проблем, и это уже высшая сила. Причина этому высшая сила. Как мы ищем ее, как мы к ней относимся, какова она должна быть? Пожалуйста.
Я могу только повторить то, что Рав сказал. Нет, понятно, я полностью солидарен с ними. С вопросом как бы нет проблем. Тут вопрос страдания в жизни толкают человека вперед, пока он не пытается понять вообще, что происходит-то. Начинает искать причину всех этих вещей. И это уже направляет его на поиск Творца. В жизни. Это то, что называется вопрос, ну, в чем смысл жизни? Снова видим то, что толкает нас. Это все вопрос сознания. Что значит, есть Творец, нет Творца? Творец есть все время. Вопрос, почему я не осознаю этого? И именно проблемы по жизни заставляют и направляют человека в его поиски.
Есть желание получать, которое развивается в соответствии с еда, всех, семья, деньги, почести, знания, этого наполнения. Когда он приходит, когда он наполняет все эти наполнения, он хочет большего наполнения. И это больше наполнение, это наполнение Творцом. Тогда начинают, к нему приходят проблемы, все больше и больше. И путь наполнить себя в том, чтобы соотнести все с Творцом, и поэтому это успокаивает желание, наполняет желание. О, есть тут нечто высокое, которое дает мне, и так далее. Но все, тем не менее, ты все еще застрял в получении. Поэтому я останусь с вопросом. Непонятно, как свойство отдачи связано со всеми этими историями. В конце концов, ты получаешь так или иначе.
Как раз есть связь. Человечество развивается со всеми этими желаниями для того, чтобы включить в себя все эти желания. То есть это одна душа, которая разбилась на много-много частей. И в процессе развития мы приходим к выводу, что в желании получать невозможно получить наслаждение. И поэтому мы пытаемся понять, что же делает все это желание? Это должно быть вне его желания получать. Это первое. Но если это вне желания получать, как все-таки возможно, чтобы это желание получать имело какую-то роль? В конце концов, ты приходишь к возлюби ближнему как самого себя. Это решение, которое все это держит. Мы иначе это никак не сложить.
В том, что человек не может вернуться назад, даже если сзади было хорошо, но поднимается все на высшую и высшую ступень, он не может быть больше удовлетворен нижней ступенью. Он должен или подняться, или самоубиться.
Ну, ты вообще выбора не оставил никакого. В конце концов, действительно, но в момент, когда наваливаются проблемы, человека выбрасывает, и он должен двигаться. Тогда все наполнение, все развитие, когда человек чувствует все преимущество этого, а наполнение в деньгах, власти, почестях, тут это развитие. Поскольку есть тут боль, беды, человек чувствует, что это его бьет. Отсюда должно прийти следующее продвижение, более качественное. Это и есть раскрытие точки в сердце, которое ищет Творца.
Хорошо. Может быть, последнее упражнение на сегодня. Как мы организуем весь процесс Пурима? Аман, Мордехай, Ахашвирош, Эстер, лошадь, конь, конечно же, и его жена Зереш, его сыновья, кто там еще? Евреи, народы мира, как они делятся там, иудеи? Шушан, Мадай и Парас. И кто там еще? Сарисим. Не Зереш, жена Амана, как ее? Ваште. Жена Ахашвироша, да. Евнухи также. Кто там еще? Уши потом. Это не узнаем, кисе Амана, карманы Амана. А уши — это неправильно переводить их. Битан Тереш. И те, кто заботится о лошадях. Да, кто там еще? Ну, еще персонажи какие там есть. Да, да. 10 сыновей Амана я уже сказал. Сам свиток, да.
А, кен.
Да, за исправление, первое исправление, второе исправление, присоединенное к посланию царя. Камень, на котором он сидит. Что еще? Врата царя. Да?
Артахшашта.
Да, кто еще? Алкоголь, да. Пир. Короче, все это внутри человека. Это правильно? Сделайте зум, все это в человеке. Поговорите, где в человеке находятся все эти детали, как они связаны друг с другом вперед. Посмотрим, каковы вы. Пожалуйста, хорошенько организовать историю. Все говорят, все в десятке. Соберем данные.
Мордехай — желание отдавать, Аман — желание получать.
Конь — это направление, направление, которое ведет. А Эстер
—
она Малхут. Свиток Эстер — это скрытие. Больше не знаю.
Все это состояния, которые скрываются в десятке, когда мы хотим идти на большее объединение между собой. И все складывается вот от Творца через работу человека в десятке на фоне всех состояний, которые скрываются. Поручительство между нами, насколько мы заботимся именно друг о друге, и что нам мешает это исполнить, это все мы относим, нет никого, кроме него.
Когда смотришь на группу, видишь народ, иудейский народ, которому не важно в этом состоянии ничего, готов удовлетвориться минимум Тора, заповеди, удара даже, потом смотрим Мордехай, который все время что-то говорит, что надо куда-то идти выше знания, продвигаться. Не хватает Амана. Он еще не раскрылся.
И тогда наваливаются проблемы, ощущения страха, ненаполненности. И человек обязан обратиться в группу, к Творцу. Это Мордехай, который сидит у царских ворот. Если бы это зависло от него, он сидел бы себе весь день.
Не говорить Мордехай, Эстер и так далее. Говорить о внутренних ощущениях человека, внутренних свойствах человека. Или если вы говорите имя, вы должны вместе с этим немедленно сказать духовный смысл. Пожалуйста.
Ну, у человека есть какое-то такое ощущение. Ну, хочет Творца. Ну так, хочу Творца там, что-то такое большое. Сидит себе у царских ворот, сидит себе, доволен такой, на камне. Не, вообще не хочет продвигаться, пока проблем не наваливаются, не сдвигают его с места.
Мордехай — состояние, когда человек делает, насколько возможно, для того, чтобы соединить десятку. А Аман, когда больше того, он не может сделать. А Творец посылает ему состояние, что он должен включиться еще больше с товарищами, с их желаниями. Это новое состояние, это состояние, которое выше работы в объединении, это работа в слиянии келим. И таким образом приходит новое состояние объединения. Это совершенно новое, это не просто конечное исправление.
Та форма, в которой Творец описан в этой истории, в этом свитке, тоже замечательно. Как мы относимся к жизни, так он раскрывается по отношению к нам. То есть, если Аман к нему приходит и говорит что-то, он делает то, что он ему говорит. Приходит, говорит ему желание получать что-то, он говорит, делает так. Эстер приходит, значит, он делает, как Эстер говорит. То есть надо тут видеть, как вся эта история описывает это внутреннее состояние. То есть Творец — это кто-то такой, кто внутри десятки, внутри человека, там раскрывается, там выстраивается.
Творец — это царь в истории Ахашверош. И, в конце концов, что он хочет? Он хочет, чтобы евреи, иудеи были объединены. Вначале они разделены, Аман говорит так, что они отделены друг от друга. Все его желания, все желания человека, которые хотят, как иудеи, все, кто хотят ввести состояние Творца, называются иудеи. А те, кто не хотят, они не иудеи. и насколько возможно слушаться и идти согласно Мордехаю, а не отождествляться с Аманом, идти с целью отдачи, тогда можно соотнести все мироздание с Творцом.
Ну, иудеи в человеке — это такие простые желания, которые хотят что-то делать, выполнять, вообще дважды не думать, даже там без цели. А Мордехай — это точка в сердце в человеке, которая все время пробуждается, показывает все и связывает с высшей силой. Аман — это уже тоже от группы, от зависти, требования, уважения. С развитием. То есть желание что-то добиться в сравнении с другими. Кто там еще-то был?
Тоже хочу добавить Амана. Про Амана. Аман — это просто звезда. Так, желание человека, когда он входит в группу и сводит с ума всех. Всех сводит с ума, встает, говорит, лыхаем, и приглашает всех на заседание, собрание товарищей у него. Делает огромное количество действий. Аман — это просто движитель прогресса. Без Амана ничего бы не было. Все было бы таким расслабленным, все были сидели по местам. Аман — это такой двигатель. Он делает конгресс, приглашает мировой кли, показывает по телевизору все это для того, чтобы увеличить кли, чтобы, несмотря на все, понятно, что он получит Творца, такая лошадь такая рабочая. Все это движение будет ему на пользу, это потрясающий двигатель, восхитительный, он просто движет все. И тогда человек приходит к осознанию, что это угрожает самому важному в его жизни, что для этого он пришел сюда, это желание постичь Творца, быть вместе.
Я тоже впечатляюсь и очень уважаю Амана, готов, в общем-то, похлопал бы ему, вместо того, чтобы глушить его. И Вашти — это тоже очень нечто красивое. Это следующая ступень, это здорово. А, предыдущая ступень, не следующая. И начинается история, она что-то говорит, и раз, исчезла. Так и жизнь наша. Что было, было. Вперед, ребята, вперед. То, что будет.
Что такое исправление? Это очень просто. Это письмо, которое написано. Это написано, как именно должен принять Творца, как урок, который мы получаем ежедневно. Я, собственно, на самом деле, из всего этого процесса Пурима ты получаешь величие Амана. И непонятно, в чем суть. Если он настолько управляет тобой, заводит тебя, все так здорово, то почему в конце концов как приходит к осознанию зла, что надо освободиться от него, почему, собственно, не знаю, убивают его, прочее, что с ним проделывают, если он в конце концов сила, которая приводит тебя в движение. И что там его сыновья, которых также вешают, ничего понятное.
Что происходит с Вашти? Выгоняют ее, убивают ее. Как это муж такое может сделать с женой? Ну, сделала там что-то такое, да, там. Выкрутасы такие. Ну а он что? А он что с ней сделал, а? Это понятно или нет? Кто такая Вашти? Почему он ее убирает? Почему она не послушалась его? И что именно она не послушала? Почему он ее убрал? Кто пришел вместо нее? Эстер? Ну, Эстер до этого же была. Чего там? У него было сколько ему надо было, все они там были. В чем тут дело-то? Ну, это же все-таки как раз очень важная роль. Ахашверош — это же желание. А царь? а царица? Ну, пожалуйста.
Все женщины в этой истории — это клей, в который можно удерживать величие Творца. Если этот клей уже не может использоваться для величия Творца, потому что не продвигается, и невозможно больше еще увеличить еще, а хочет же получать для себя, то раскрывается Аман, и хочет даже использовать и царицу Эстер потом. То есть суть в том, что наше устремление к объединению должно постоянно идти через величие Творца. Если мы не ускоряемся, то мы падаем в желание получать с целью получения.
И все эти истории, видимо, самое важное, насколько человек делает из желания получать пример того, как не надо делать. То есть пример себе, пример другим. То есть насколько желание получать будет использоваться ради получения, это неправильно. Чтобы не было такого примера другим.
Если ваше это прошлое желание, это предыдущая ступень человека, и мы поднялись на следующую ступень, увеличилось кли, увеличилось желание получать. Все, что не происходит в слиянии с Творцом, выбрасывается наружу, он становится нерелевантным. То есть что такое ваште, который как бы Творец выбросил? Это желание получать, которое наполнилось до конца, и теперь больше не может нас обслуживать в продвижении вперед. Оно не находится в этом потоке слияния. Нет в нем больше никакой потребности.
Женщины, женщины — это малхут, малхуты. И вся эта история — это куда, как, к чему будет принадлежать малхут? Где малхут под величием важности свойства отдачи сокращает себя. Все то, что мы изучаем. Так царица Вашти не хочет. Царь приглашает ее, а она не хочет прийти на вечеринку. Ну и достаточно понимающим. То есть он уже не велик, не важен. Так начинается новая ступень. Очень все просто.
Вашти. Она, на малхут, перед тем, как входит во весь этот процесс Пурима, она, по-видимому, возможность человека отнести все к Творцу, связать все с Творцом до того, как он войдет, найдет на уровень общий уровень. Ты должен войти в уровень масс, на этом уровне будет Эстера, пока есть Вашти.
Но это процесс, как Творец увеличивает желание получать. То есть она поднимает Амана. Надо посмотреть, какое следующее клей, которое может в десятке объединиться. Вокруг чего? То есть, с одной стороны, есть одно, с другой стороны, есть совершенно должна быть другая ступень объединения.
Это, видимо, больше желания, больше работы в желаниях, а не в намерениях и действиях. Насколько человек ценит и не обращает внимания, насколько он ценит власть отдачи по отношению к власти получения. Это вопрос, кто властвует.
Я могу только интуитивно сказать. Есть Ахашверош и есть Вашти. Это как бы они... А при этом есть царь, который хочет пригласить, Малхут. Увидеть, да.
Видеть, как главный игрок всей этой истории — это народ. Не Вашти, не Мордехай, не Аман, а народ, который Аман не хочет навредить Мордехаю, он хочет навредить народу Израиля. В конце народ Израиля побеждают и выходят. Правильно ли видеть, что главное действующее лицо здесь народ? И что такое народ в нас?
Да, но мы же не видим, что он тут что-то делает. Но все вот эти желания в человеке, они управляются этими персонажами. Аман, Ахашверош, царь, Вашти, Эстер, ну и так далее, и так далее.
Выглядит, как будто все написано про народ. Народ пробуждается.
Да, для народа, конечно, правильно. Царь должен раскрыться народу, конечно, ты прав.
У нас из дискуссии вышло, что главный герой — это Ахашверош. Он делает все скрытия, он начинает, он приглашает всех на праздник, на пир, он знает, что Вашти не придет, он строит новое желание, он дает Аману возможность сделать все, что угодно, а потом как будто не знал, чем он занимался. Он царь, он ведет, проводит все процессы постоянно так, чтобы желание какое-то сказало то, что он говорит. Не он говорит, а желание говорит Аману, что ты хочешь, человек, который возле тебя делает теперь это с Мордехаем, он делает это постоянно, но это настоящее скрытие, то есть именно царь.
Ну, не знаю. Эстер тут делает такие вещи, которые не видно, что она, ей управляет царь. И она там ходит по двору, пока он ее не приглашает и не спрашивает, что произошло, почему она печальна. Тоже история тогда бы повернулась в другую сторону. Ну, может быть, как бы может быть. Но если мы глубже во все это входим, ну, главное, понятно, что не в этом году мы будем заходить на большую глубину. Но уже мы понимаем, что тут можно вот из этого, с этого спектакля, в общем-то, увидеть и изучить все творение от начала и до конца.
У нас получилось, что интересная игра в том, что Эстер росла в доме Мордехая. Эстер,
да,
создана Мордехаем, Мордехай взрастил Эстер в нем, и потом только он смог работать.
Да, потом передал ее царю. Хотя сама Эстер тоже это Малхут.
Почему Вашти не пришла к царю?
Почему что?
Не пришла к царю, Вашти, почему не вышла? Почему она отказалась выходить?
Это вопрос. Это вопрос.
Вопрос, конечно, интересный.
Хотя и она царица, но вы видите, она отказывает царю. Вот ее отказ направлен с ее стороны для того, чтобы предоставить место Эстер. Тут есть еще один такой вот более внутренний слой всей этой истории. Никто из этих персонажей, он такой не однослойный, как будто бы. Не одноплановый. Ну, я не знаю, мы уже, наверное, не сможем. Ну, я уже вижу, что у нас будет, да, с Божьей помощью. Вот, на ближайший год. А сейчас у нас есть Акока. Кто сейчас всем этим? Кто ведет? А еще 10 минут.
Ма, за тами добавили двух. Ну, ты шалю.
Ладно, ну, давайте, задавайте вопросы. Давай, иди пока что, иди. Сюда, садись, здесь.
Вопрос по поводу, мы поняли из урока, что над всеми помехами нужно установить, нет никого, кроме него.
Над все помехи раскрываются личным образом и общим для каббалистов. Я говорю о каббалистах. Для того, чтобы они установили, что нет никого, кроме него. Тот, кто посылает их, и они приходят к состоянию, когда начинают целовать эти помехи. потому что это направляет их на Творца. И невозможно по-другому, чтобы человек приблизился к Творцу, потому что он эгоист, иначе как с помощью помех, с помощью страха. Теперь, о страхе мы говорили. Это первая заповедь. Помните из Зоар? Первое, нет, это трепет, трепет — это уже трепет. А мы говорим о страхе. Страх такой животный, материальный. Из него мы приходим к духовному страху, который называется уже трепетом. Вот стоит так это различать. И тогда человек боится не вещей материальных, а того, что он может оторваться от Творца, и тем, что он оторвется или присоединится, делает ли он для того, чтобы насладить себя или Творца, делает ли он, чтобы у него была уверенность, покой, спокойствие, да, души, или он хочет только доставлять наслаждение Творцу. И чем больше раскрываются различные помехи, то он только радуется этому.
В этом вопрос. Как из состояния, когда управляется полностью Творцом, Творец проводит через него все мысли, все страхи, все. Все, как этот человек может встать, победить Творца и решить, что нет никого, кроме него, для того, чтобы доставить ему удовольствие. Как я могу это сделать? Я, если я полностью управляем им.
Ты не управляем полностью. Ты не управляем абсолютно. Проблема, что ты забываешь, что из желания получать понятно, можно тебя обязать на что угодно, но после того, как ты учишь несколько раз, что с помощью ударов тебя пробуждают, ты с помощью ударов соединяешься с Творцом, ты начинаешь из этого быть в связи с Творцом с помощью ударов, и ты учишься немножечко у Творца. И тогда это называется, ты вызываешь свет, возвращаешь к источнику. И ты хочешь связаться с Творцом еще до удара. Я пробуждаю тьму. Я управляю временем и ускоряю время.
Мы говорим, что мой выбор в окружении.
Нет, ты уже спрашиваешь, как исполнить это? Как это осуществить, это нечто другое. Я тебе говорю, есть станции. Сначала под ударами ты приходишь, нет никого, кроме него. Потом ты хочешь прийти, нет никого, кроме него, уже даже без ударов. Тогда без ударов ты раскрываешь, что окружение, в принципе, это та модель, где ты раскрываешь Творца, если ты сам хочешь прийти к нему, не под ударами. Под ударами ты придешь, тебе окружение не нужно. С помощью ударов человек, да, все человечество так бежит в направлении раскрытия Творца. Но если ты хочешь сам постичь, тебе нужна группа. Если ты хочешь сам постичь, тогда это уже Израиль, Тора, Творец, одно целое. Тогда ты называешься Израиль. Это уже что-то другое. Если просто люди ищут Творца, чтобы им было хорошо, это не прямо к Творцу, не Ишакель. Это не Израиль, это так, каждый сам по себе, который бежит от побоев. Но только когда мы хотим сами быть в «нет никого, кроме Него», плохо нам, хорошо нам, я хочу быть в Нем, тогда мне нужно окружение. И внутри окружения я формирую такие условия, что я постигаю Его и сливаюсь с Ним. И поэтому тут поручительство, тут вся реализация. Ну, правильный вопрос. Нет. Ребята, так где он?
Рав, в течение многих лет вы направляли нас заниматься, много заниматься нашим контентом, утренними уроками, в основном важностью утреннего урока, материалу, который проходит через него, и распространять его в сети. В последнее время, в последнюю неделю вы дали на это огромную важность, внимание, поэтому хотелось с этим спросить вас, понять, почему вы видите важность, чтобы мы занимались этим вовне урока.
Нам нужно, в первую очередь, то, что вы распространяете контент, это может быть хорошо. Но кроме этого, нам надо распространять контент, который мы изучаем. Скажем, опорами. Насколько возможно, больше и больше. Проблема в том, что я говорил тут, и я его не вижу. Он уже уехал, этот молодой человек из Москвы. Нет, не из Москвы, из России. Из Екатеринбурга.
Макс, ты где-то здесь слушаешь урок, спустись скорее.
А, он там что-то делает? Он тоже говорил, я говорил с ним вчера, что нам нужно все больше и больше. Нас должны знать в общей сети. Проблема в общей сети в том, что вы можете распространять наши вещи таким образом, что они будут попадать опять к тем же самым людям. И тогда получается, что каждый как бы распространяет, но это все равно попадает в тот же, все равно в Бней Барух по всему миру. Поэтому это не хорошо. Поэтому нам надо научиться, как распространять аудиторию, которая совершенно не наша, самая широкая аудитория. Как это делать, я не знаю. Но это то, что я имел в виду. Распространять материалы для новичков, и о праздниках, неважно кому что. Об антисемитизме нам очень важно, чтобы это разошлось. Короче, вот об этом я озаботился. Потому что сегодня, в принципе, ну, понятно, что надо выходить и в разные круги, но главным образом, как когда-то это было там через газеты, но сегодня все в сети. Поэтому нам надо знать. Вот у нас есть Маркус, вот рядом с тобой сидит. И он тоже в этом специалист. Если нужно, давайте мы пригласим специалистов снаружи. Но так мы будем знакомы всем.
То есть цель, как вы сказали, распространять наш материал насколько можно в сети, к широким кругам, чтобы они услышали наш посыл.
Но чтобы вышло это не внутри нашего круга, тут-то у нас связи уже есть. Да, ну как вот по поисковику переходит от тебя к соседу, от тебя к соседу. Ну и все на этом. Поэтому мы распространяем в разных совершенно местах. Это мы должны знать.
Теперь, то, что мы хотели еще спросить, для того, чтобы достичь их, нужно правильно построиться. Мы как организация должны выстроиться правильно, чтобы правильно распространять. Вот, Макс, для того, чтобы эти посылы в конце вышли, чтобы таких людей стали понять и помочь. Я хотел бы спросить, то, что мы видим пример в вас. Вы, например, каждый день пишете десятки твитов в Твиттере.
Я как раз... Нет, может быть, это скоро пройдет. Ну, зависит от тех тем, которые мы проходим. Но сейчас это действительно был такой какой-то период, когда я видел, что это хорошо. А я не знаю, хорошо это или нет. Я никогда вас не спрашивал. Помогает ли это проникнуться материалом? Помогает ли это понять его как-то? Я не знаю. Кто вообще читает эти твиты? Ну, скажем, половина. Половина, да, людей наших. А кто чувствует от них пользу? Только, ну, по-настоящему. Ну, видишь... Может, 20%. Ну, я не знаю, что еще делать. Я думаю, что в них я даю лаконично. Ну, я там уже ограничен. Такие небольшие вещи. Я не специально их сокращаю. Я это делаю именно как раз... Не конспективно, а вот такими малыми частями. Но я вижу в этом такую форму выражения, такую очень хорошую форму. Пользуйтесь этим, не пользуйтесь этого, я не знаю, я вижу, что не очень-то. Но это, если ты хочешь пример брать, от меня, я дам прямую. Я не остановлюсь, даже если вы вообще не будете этим пользоваться. Я буду продолжать. Вот этот вот фидбэк мне ни о чем не говорит. Я вам тоже так советую делать.
Именно об этом. Мы берем с вас пример. Есть важность того, чтобы ваши ученики вышли с урока и написали что-то, неважно, как вы говорите, будут читать, не будут читать.
Я сказал, даже не пишите, возьмите эти твиты. Пусть там не будет ни Лайтмана, ничего. Вот так, как они есть. И распространяйте в разных сообществах. Вот просто берите их один к одному.
Хорошо. По этому поводу, то, что мы хотели рассказать, что соглашение с Муши...
Вы можете там написать там линк дать на наш сайт. Самое лучшее. Как? Линк к кому? То есть, если я беру... Да нет, я говорю не... А связь не линк на меня. Ну, я не знаю, ну, может быть. Если он посылает на наш сайт центральный, то нормально.
У нас есть сайт на иврите, Капсюэль, все знают. Можно посылать туда.
Всем. Я говорю, я хочу дойти до тех, кто вообще ничего не знает. Какая мне разница, кто что знает?
Я говорю про наших... То, что хотел отчитаться, начиная со следующей недели, соглашение с Муши, то, что мы будем делать. В конце каждого урока мы посвятим 10 минут написанию итогов урока. Мы будем в 5:30. Мы будем сидеть в десятках, и мы будем подведем итог урока. Каждый напишет короткое изложение, может быть, одно предложение, несколько предложений. Что-то, что концентрирует главные посылы урока. Ибо мы хотим привыкнуть ежедневно работать с материалом, который получаем от вас, сочинение урока, обрабатывать его для того, чтобы смогли в тот же день распространить его в сети.
Ну, хорошо, но...
Прежде всего, то, что произойдет, начиная со следующей недели. Хочешь добавить?
Ну да, дай ему говорить. Вот есть у него какие-то мысли по поводу распространения, я не знаю, чем там. Ну пусть он пытался мне рассказать, я-то в этом не особо специалист, поэтому я не понял. Но мне кажется, что это что-то логичное и, может быть, даже полезное. Пусть он это объяснит. Но только знай, у тебя 5 минут. Макс.
Сложно об этом сказать за 5 минут, и вообще это широкий вопрос, который нужно выяснять. Я, может, в большей степени хотел передать, что происходит на русскоязычном пространстве, именно в России, в Украине.
Есть тут из со всего мира. Поэтому, ну что ты им этим сделаешь? Они-то в это не войдут. Если у тебя есть возможность все-таки объяснить, что ты предлагаешь для распространения?
Нет, я тогда сейчас ничего не буду говорить. Я лучше послушаю.
Глобально. Главный посыл, что мы начнем этим заниматься, подводить итоги, каждый начнет привыкать к этому, будет улучшать возможности писать. И мы привыкнем к этому и будем завидовать окружающей группе, которая занимается тем же самым, мы все вместе. Сможем подписаться на Твиттер Рава. Не всем понятно, как это проделать. Это, на самом деле, очень эффективно. Это прямой путь от Рава. Немедленно после Рава ты получаешь сообщение на своем телефоне. В ту же секунду, когда Рав послал, немедленно приходит на твой телефон. Даже если это приходит по-русски, можно перевести том же твите, который ты можешь перевести не особо хорошо, но чтобы получить впечатление от того, что Рав написал в этот самый момент, всем дам возможность объединить, понять эти, использовать килим, средства, и все, кто захочет, сможет, пусть обратится к нам, все, кто хочет получить больше быть большим специалистом в этом, обращайтесь к нам, и мы разобьем вас на группы.
То, кому звонили, если ну.
Так, сколько у нас есть времени? Также, как сказал Маркус, я добавлю, что мы дадим вам средства, как записаться на Твиттер, с распространением видео, простой клип с руководством, чтобы вы смогли подписаться и получать сообщения каждый раз, когда есть новый твит. Руи обратил внимание, с чем выходим в конце урока, в 5.30, когда мы садимся писать заключение. Цель в том, чтобы каждый написал самостоятельно, написал результат, может быть, отрывок, два отрывка, то, что он воспринял на уроке, и то, что, чем он хотел бы поделиться с миром. Может быть, несколько отрывков, может быть, одно предложение, как в Твиттере, 280 букв примерно. Сконцентрированное предложение, но не главное, чтобы объединились или что-нибудь подобное, а предложение, которое передает какой-то посыл. В конце этого действия, когда мы напишем все это вместе, каждый напишет свой отрывок, есть возможность либо немедленно опубликовать это в личном Фейсбуке и так далее, для того, чтобы вывести, или даже в WhatsApp-десятки, мы воздействуем друг на друга, даем пример важности, что мы приложили усилия, действовали вместе. Если не в тот же момент, то в течение дня я могу подумать, как распространить это и так далее. Но главное, что я вышел с итогом. Это результат работы меня и моей десятки в течение 3 часов урока. Есть вопросы?
Я только не понял, как это решает проблема, как что мы выходим за границы нашего круга.
Отличный вопрос. Но, как мы уже говорили и поняли, для того, чтобы дать сообщение, которое внешнее общество в состоянии понять и оценить, мы должны сначала преодолеть преграду умения написать. Мы должны, прежде всего, привыкнуть ежедневно написать что-нибудь. Как мы слышали от Рава, кто-нибудь смотрит, не смотрит. А сегодня это основа, основа для того, чтобы начать. Менее важно, главное заняться этим. Мы выстроим это как процесс. Сначала мы привыкнем выносить результаты урока и опубликовать их в личном Фейсбуке. Это тоже неплохо. Это не страшно, потому что не только у тебя есть друзья из Бнебарух, у тебя есть там бабушки, дедушки, может быть, соседка или какой-то другой знакомый. Если они привыкнут читать от тебя все эти интересные сообщения, в течение какого-то периода, они будут твоей целевой аудиторией, как друг, члены нашего организации, который сможет пригласить их на вступительные вечера, на вечера объединения, на конгрессы. Это будут те люди, которых ты выстроишь вокруг себя, и постепенно выстроится этот круг. А затем мы научимся распространять это на другие окружения.
Я отдаю микрофон, но, в общем-то, я понимаю, что вопрос Рава был именно, как мы прорываемся за пределы нашего круга. И это вопрос, то есть как мы выходим наружу, за пределы этого круга. И тут я не чувствую, что мы получили какой-то ответ.
У нас есть 1000 учеников. Сколько из них знают писать? 2,5. Если мы научим 1000 учеников, как брать материал, интересный материал, то мы сделаем распространение. Люди снаружи, им требуется интересный материал. Насколько я умею писать, никого не интересует. Их интересуют интересные клипы, интересные такие вещи. Мы должны выстроить систему, которая даст возможность и женщинам тоже, не только 2,5 мужчины, которые сидят здесь и умеют писать, а организуют все группы Израиля, научат всех, как работать в Фейсбуке, как брать интересные вещи. Мы должны производить что-то интересное. Не тексты. Никого тексты не интересуют. Никто не читает тексты. Читают клипы. Надо распространять интересные клипы, которые заинтересуют людей. Мы должны будем знать, где взять и распространить. Научить людей писать — отлично, но это не относится к распространению сейчас. Пока они научатся писать, уже забудут, кто мы такие все.
Идея такая. Я хочу высказать идею. Это вот то, что я делаю в последнее время. И я достиг таких результатов. Вообще, я ищу место, где переписываются, где есть какие-то разногласия. Неважно, по какой теме. Люди внешне делают. Я захожу туда со своим посылом. Роль народа Израиля. Вдруг там диалог меняется. И ты выходишь на новые уровни. Может быть, это может быть стоит.
Гвадалахара, пожалуйста, задание дня.
Gracias, Rab, gracias, amigos, por esta gran clase.
Спасибо, Раб, спасибо, друзья, за потрясающий урок. Огромное объятие из Гвадалахары. Объятия любви. Задание дня. Каждая десятка помогает каждому товарищу остаться направленным прямо на Творца, несмотря на все картины внешнего мира, чтобы усилить связь между нами и остаться на «нет никого, кроме Него».
Ла-ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. La 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 la